лицо Христа. В июне в Южной и Центральной Индии стоит невероятная жара. Когда я сошел с трапа самолета в Пуне, мне показалось, что я попал в сауну. В тени температура достигала 46 градусов по Цельсию. Дул легкий ветерок, и почти сразу же, буквально через несколько секунд, с меня градом полился пот. Рубашка прилипала к телу, и я вынужден был все время ее подергивать, чтобы через нее хоть как-то мог проникнуть слабый ветерок. Меня встретил Джон Уилмонт, мой друг и коллега по служению. По пути мы проезжали одну индийскую деревню. Подъезжая к деревне, Джон сказал мне: «Марк, я проводил здесь серию евангельских собраний и хотел бы, чтобы ты познакомился с женщиной, которая приходила на мои собрания. Эта женщина удивит тебя. Она была индуской и стала христианкой. Теперь в ее жизни необычайно ярко сияет свет Христов».
По пыльной дороге мы подъехали к небольшой хижине. Хижина, внутри которой не было никакой мебели, кроме циновки, была приблизительно 1.5 метра шириной и 2.5 длиной. Она была покрыта соломой, а стены ее были сделаны из речного ила. Когда мы вышли из автомобиля, из хижины вышла старая женщина с глубокими морщинами на лице и длинными ниспадающими волосами. Руки ее дрожали, но мое внимание привлекли ее сияющие добротой глаза, черные, блестящие глаза. Мы, конечно же, не могли говорить на одном языке, но я знал, что она была моей сестрой во Христе.
Жестами она пригласила нас войти, поэтому, низко согнувшись, я буквально на руках и коленях вполз в ее небольшую хижину. Пробивавшийся снаружи свет слабо освещал помещение. Немного привыкнув к темноте, я сумел разглядеть циновку на полу. Затем мой взгляд упал на стену. При тусклом свете я увидел висящий там портрет Иисуса. Хижина этой женщины была совершенно простой, и вместе с тем она была просто совершенной. Циновка на полу и портрет Иисуса на стене. Пока мы сидели в хижине и общались, женщина, что-то рассказывая, постоянно с улыбкой показывала жестом на портрет на стене, и ее лицо отражало не только мерцающий в комнате свет, но и сияние доброты самого Иисуса. Лицо Христа и красота Его славы, отраженная на ее лице, подтверждали тот факт, что мы являемся братом и сестрой во Христе.
«Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Если вы хотите узнать, каков Бог, посмотрите в лицо Иисуса Христа. На лице Иисуса сияет свет славы Божией, великолепие Божьего могущества. Как в действительности выглядело лицо Иисуса, нам неизвестно. Портреты Иисуса, которые мы обыкновенно видим сегодня, являются всего лишь продуктом воображения художника. Правда, в катакомбах, существующих много столетий, найдены несколько изображений Христа. Но ни в древней литературе, ни в древнем искусстве не отражено ясно, как выглядел Христос. У нас нет фотографий Христа. Фактически мы не знаем, какими были черты Его лица, какими были длина и цвет Его волос, цвет Его глаз. Сегодня мы можем строить лишь догадки.
Возможно, это объясняется тем, что наш Господь хотел направить внимание Своих последователей на другие аспекты Своего лица. Вероятно, существует нечто более важное, чем физические черты лица Христа. Что же в действительности Библия повествует нам о лице Христа? Какие духовные уроки мы можем получить, глядя Ему в лицо? Давайте рассмотрим 5 аспектов, 5 особенностей лица Христа. Сияющее лицо, решительное лицо, запачканное лицо, страдающее лицо, улыбающееся лицо.
Что мы видим, когда смотрим в лицо Христа? Что выражает Его лицо? Какие портреты Христа дает нам Библия? Во-первых, Слово Божье представляет сияющее лицо Иисуса, лицо, отражающее лучезарную славу Божию. Иисус намеренно уединяется для молитвы. Он уходит от суматохи переполненных городских улиц Иерусалима, от толпы, от прессинга, забот повседневной жизни, от суеты, от неистового жизненного темпа. По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую, одних, и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие.
На горе, в этом совершенно мирном уединении, вдали от толчии и суеты толпы, лицо Иисуса, общавшегося со своим Отцом, сияло, как солнце. Впереди Иисус ожидал предательства, несправедливый суд, издевательства, насмешки, терновый венец и, наконец, крест. Ему предстояло перенести агонию, страдания, одиночество и смерть. Но вдали от суетной шумной толпы, вдали от напряженных будней служения в личном молитвенном общении с Отцом, его лицо сияло, как солнце. Его сияющее лицо приглашает нас отвлечься от суеты повседневных дел. Его сияющее лицо приглашает нас отвлечься от давления жизненных проблем. Его сияющее лицо приглашает нас отвлечься от безостановочной гонки жизни и спешки. Его сияющее лицо призывает нас к спокойствию, размышлению и молитве.
Моисей и Илия пришли главным образом в ответ на молитву Иисуса. Некоторые, читающие этот отрывок, могут спросить, не инкарнация ли это Моисея и Илии? Они читают этот отрывок и удивляются происходившему. Согласно Библии, Моисей умер, не войдя в обетованную землю. Его чаяния и надежды не осуществились. Он на протяжении 40 лет был вождем народа израильского, однако его собственным надеждам не суждено было сбыться. Ему было позволено увидеть обетованную землю, но он никогда не вошел в нее. Вместо этого он умер. Но Господь совершил чрезвычайно и несравненно большее того, о чем Моисей когда-либо просил или помышлял, потому что Христос сошел в наш мир и вступил в спор с сатаной о Моисеевом теле, как об этом повествует послание Иуды. И согласно книге Второзаконии, тело Моисея искали, но так и не могли найти. Наш Господь воскресил Моисея из мертвых и взял его на небеса.
Поэтому Моисей, который умер и сошел в могилу, а затем восстал из нее, пришел к Иисусу в преддверии его страданий и смерти, чтобы ободрить его и уверить в том, что хотя Христос сойдет в могилу, он тоже выйдет из нее. Ободрить Иисуса пришел также Илия, никогда не вкусивший смерти, человек, который вознесся на небеса в огненной колеснице. Именно в таком ободрении нуждался Иисус. И потому Моисей и Илия были посланы в ответ на молитву. Как мне хотелось бы знать, что Моисей и Илия сказали Иисусу.
Фактически Библия кое-что сообщает об этом разговоре. Что Моисей и Илия сказали Иисусу? Как они ободрили его? Какую надежду они вселили в его сердце там, на горе, вдали от толпы, в спокойном месте, где возносилась молитва? Лицо Иисуса сияло, как солнце. Оно отражало лучезарную Божью славу. Совсем скоро Иисуса ожидали предательство, страдания, несправедливое судилище, агония и смерть. Но когда Иисус молился, Бог послал в ответ на его молитву Моисея и Илию. Это не была реинкарнация, это был буквальный Моисей, воскресший из мертвых и сошедший с небес в ответ на молитву Иисуса. Это был тот же самый Илия, который восшел на небеса, не увидев смерти. О чем они разговаривают с Иисусом?
И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, то есть его смерти или его отшествии, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. Они сошли и беседовали о его отшествии. Новый Завет был написан на греческом языке, а по-гречески «отшествие» обозначается словом «эксодус» – «исход». Исход есть путешествие в неизвестное. Иисус собирался совершить исход. Исход через судилище Пилата, исход вверх на гору Голгофу, исход, ведущий ко кресту, исход, который вследствие грехов всего рода человеческого приведет к сокрытию лица Отца, исход из жизни во тьму.
Иисус был готов отправиться в царство смерти, не имея внутренней уверенности в присутствии своего Отца. Не будет ли он разлучен с Отцом навеки? Не закончится ли для него навсегда то общение и любовь, которыми он наслаждался от вечности? Иисус собирался совершить исход, и Моисей, который уже пережил такой исход, пришел поддержать его и укрепить надеждой. «Иисус, — должно быть, — говорил он, — если ты умрешь, сойдешь в могилу и выйдешь из нее вновь, то тысячи, когда ты придешь вновь, будут воскрешены». А Илия, должно быть, сказал: «Господь, если ты взойдешь на крест и мужественно пройдешь весь этот скорбный путь, то тысячи никогда не умрут, потому что, когда ты придешь вновь, они будут изменены во мгновение ока и будут взяты на небеса».
Иисус получил ободрение для исхода, ожидавшего его скорбного пути в неизведанное. Вдали от повседневной толчеи и суеты, вдали от шума толпы, Иисус, находясь в спокойном молитвенном уединении, обретал силу для своего исхода, и лицо его воссияло, как солнце. Каждый из нас совершает свой собственный исход, потому что сама жизнь является постоянным странствием в неизведанное. В любой момент один телефонный звонок может изменить нашу жизнь. Один телефонный звонок от отца или матери, которые сообщают нам, что им срочно требуется операция. Один телефонный звонок от сына или дочери. Один телефонный звонок от школьной учительницы или преподавателя.
Всю вашу жизнь может изменить одно посещение доктора. Или один извилистый поворот на обледеневшей дороге в темную ночь. Мы не знаем, что нас ожидает завтра. Мы не знаем, какие испытания и искушения ожидают нас впереди. Сатана готовит свои искушения и расставляет свои ловушки, чтобы ввергнуть нас в скорбь. Он изучает генетические предрасположенности каждого человека. Он знает ситуации, когда проявлял слабости ваш отец, ваша мать, ваш дедушка, и, прослеживая вашу жизнь, он знает ситуации, когда в течение многих лет вы вынашиваете определенные мысли и какие часто повторяемые привычки уже стали частью вашей жизни. Все это входит в сатанинскую стратегию, и он планирует для вас искушения и коварные адские обольщения, чтобы ввести вас в грех. Он замышляет ввергнуть вас в рабство. Что ожидает вас и меня впереди, неизвестно.
Но прежде чем отправиться в неизведанный путь, который должен был непременно закончиться Голгофой, Иисус в тишине и уединении получил силу от Бога. Он получил силу для предстоящего путешествия на крест. Чтобы достойно встретить испытание, нужно приготовиться к нему до того, как оно наступит. Чтобы достойно встретить искушение, нужно быть готовым к нему до того, как оно придет. Среди чрезвычайно напряженной жизни в наше время, среди повседневной спешки, сияющее лицо Иисуса призывает нас к молитве. Его сияющее лицо призывает нас к посвящению. Когда подъемы кажутся спусками, а спуски подъемами, сияющее лицо Иисуса призывает нас найти время, чтобы побыть с Богом наедине. Когда у нас голова идет кругом, когда жизнь затягивает водоворот и нам предстоит сделать миллион дел, сияющее лицо Иисуса зовет нас к посвящению. Когда Иисус сошел с горы, Он был наполнен присутствием Божьим.
Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим. Он знал, что ждет его в Иерусалиме, но тем не менее, исполненный решимости, шел навстречу грядущим событиям. Решительное лицо. Мне нравится это слово «решительный». Здесь нет никакой неуверенности, никакой мягкотелости или бесхарактерности. Он решительно восхотел. Его разденут до пояса, ему свяжут руки над головой. Вооруженные римские солдаты кожаными плетками, в которые вделывались металлические или костяные наконечники, исполосуют ему спину, оставляя глубокие кровоточащие раны. Если бичевание продолжалось долгое время, римский кнут иногда мог даже оборачиваться вокруг своей жертвы, вырывая внутренние органы из живота.
Его ожидало бичевание. Его ожидал терновый венец. Его ожидали муки распятия. Его ожидало кровавое, тяжкое испытание креста. И все же Христос не отступил. Он твердо и решительно устремил свой взгляд на крест. Проявлять стойкость, держаться изо всех сил, когда времена становятся тяжкими, это качество библейских героев. Отвергнутый своим обществом Ной неутомимо строил ковчег в течение 120 лет. Иосиф, проданный своими братьями, столкнувшийся с чарующим соблазном, несправедливо осужденный Потифаром, затем брошенный в темницу, стойко держался и не сдался. Надежды Даниила, попавшего в плен, разбились вдребезги. Все его мечты рассеялись подобно тени, подобно песку, просыпающемуся между пальцев. Однако он решил в сердце своем служить Богу.
Время от времени мне приходится слышать что-то вроде: «Ты знаешь, что со мной случилось? Это так ужасно! Тот-то сказал обо мне то-то, и я не собираюсь больше ходить в церковь. Эти люди отозвались обо мне так плохо, меня обвинили несправедливо». Посмотрите на Иосифа, осужденного несправедливо. Стойкость означает, что вы держитесь изо всех сил. Глядя в лицо Христа, я приобретаю мужество. Глядя в лицо Христа, я вижу несгибаемость. Глядя в лицо Христа, я держусь изо всех сил. Конечно, у церкви могут быть свои проблемы, свои трудности. В настоящее время есть много людей, оставивших церковь. Людей, которые оставили христианство из-за того, что другие христиане плохо обошлись с ними. Люди оставляют христианство, потому что их жизнь течет не так, как им хотелось бы. И они говорят: «Господи, где ты был, когда болел мой ребенок? Господи, если ты так благ, почему мой брак оказался таким несчастным?»
Действительно, ныне есть много оставивших церковь. Но глядя в лицо Иисуса, мы видим, что Он стойко переносил испытания, так и мы можем стойко переносить постигающие нас трудности. Он с непоколебимым мужеством переносил предательство, так и мы можем мужественно переносить предательство. Он бесстрашно терпел насмешки, так и мы можем терпеть насмешки. Он отважно переносил физические страдания, так и мы можем переносить физические страдания. Он стойко терпел издевательства, и мы можем терпеть издевательства. Глядя в решительное лицо Иисуса, мы обретаем мужество. Когда я говорю о мужестве и решимости, я всегда вспоминаю Кэрол, очень спортивную, энергичную девушку, таких не так часто и встретишь. В свои 18 лет полной жизни она любила плавание, софтбол и мотоциклы. Сегодня для 18-летней девушки гонять на мотоцикле – занятие не совсем обычное. Но Кэрол была полна жизни.
Однажды случилась беда. Резко завернув за угол, она упала с мотоцикла. Колеса рванули из-под нее, и она сильно повредила себе ногу. Единственное, что предложили врачи – ампутация ноги. Ногу отняли выше колена. Во время случившегося отец Кэрол был в отъезде, участвуя в деловых встречах. Вернувшись домой, доктор Шаллер нашел свою дочь Кэрол в больнице. Он не знал, что нога была ампутирована, и потому боялся самого худшего. Стоя рядом с кроватью Кэрол, он взял ее руку в свою, посмотрел ей в глаза и начал щупать поверх простыни. Внезапно он понял – ноги нет. Он спросил:
«Кэрол, ноги нет, что ли?» «Папа», — ответила она, — «ты всегда говорил мне, если на пути гора, перелезь через нее. Если на пути гора, обойди ее. Если на пути гора копай в ней туннель. Если ты не можешь перелезть гору, обойти ее и выкопать в ней туннель, то все время копай гору, и ты найдешь в ней золото. Папа, ты всегда говорил мне это, и я собираюсь изо всех сил решительно держаться Иисуса». Кэрол провела в больнице 7 недель. Ей сконструировали искусственную ногу, и она начала учиться ходить на ней. «Папа», — сказала она, — «я хочу играть в софтбол». «Кэрол, у тебя же искусственная нога», — напомнил ей отец, — «ты не можешь играть в софтбол». «Папа, у меня еще есть костюм для игры в софтбол», — ответила она, не обращая внимания на его возражение. «Я одену его и смогу участвовать в команде девушек».
Доктор Шаллер привез ее на поле для игры в софтбол. Это было невыносимо тяжело смотреть на свою дочь. Она ужасно хромала. Прямо перед тем, как она выбралась из автомобиля, он посмотрел на нее и сказал: «Кэрол, как ты собираешься играть в софтбол с искусственной ногой? Смотри, ты не можешь даже бегать». Она улыбнулась и сказала: «Пап, я рассуждаю, как все. Если каждый раз направляться туда, куда должен полететь мяч, нет нужды бегать быстро». Какая непоколебимость!
Когда одолевают житейские невзгоды, когда мучает душевная боль, то, взирая на лицо Господа, взирая на лицо живого Христа, взирая на лицо того, кто перенес насмешки, издевательства, физическую боль и оскорбление, мы развиваем качество христианской жизни, называемое стойкость. Сияющее лицо Иисуса приглашает меня к молитве. Оно призывает меня отвлечься от суеты жизни. Решительное лицо призывает меня ободриться. Оно зовет меня держаться изо всех сил при неблагоприятных обстоятельствах. Сияющее лицо, решительное лицо. А теперь испачканное лицо.
Пойдемте со мной в сад, называемый Гефсимания, и посмотрим на испачканное лицо Иисуса. Судьба мира висит на волоске. В одиночестве Иисус вновь молится в Гефсимании. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился. Он пал на лицо свое, это лицо, попавшее в грязь. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Испачканное лицо, измазанное землей лицо. Естественные наклонности Иисуса влекли его в одну сторону, но долг звал его в другую. Была ли у Иисуса собственная воля? Что сказано в тексте? «Не как я хочу, но как ты». Следовательно, он имел свою собственную волю.
Испытывал ли Иисус естественное желание идти на крест? Хотел ли он, чтобы его предали? Хотел ли он подвергнуться насмешкам и распятию? Испытывал ли он в действительности одиночество и душевную муку, или он был невосприимчив ко всему этому? Действительно ли Иисус чувствовал физическое страдание? Действительно ли гвозди ранили его? Действительно ли он испытал агонию? Если бы вы спросили Иисуса, избираешь ли ты крест по своей собственной человеческой воле? Желаешь ли ты его? Как вы думаете, что бы он вам ответил? Разумеется, он бы сказал: «Совсем нет. Лично я не желаю креста. Моя человеческая природа ведет меня не ко кресту, а от него».
Но Иисус подчинил свою волю Отцу и сказал: «Не как я хочу, но как ты». Моя христианская жизнь – это ежедневное избрание Божьей воли вместо моей собственной воли. И когда я проявляю нетерпение, когда я желаю разразиться гневными упреками, я чувствую, что моя плотская природа, моя эгоистичная воля проявляет власть. Тогда из глубины души, взирая на испачканное лицо Иисуса, я говорю: «Господи, я избираю Твою волю». Христианство проявляется тогда, когда мой и Божий выбор безусловно и явно совпадают, а не тогда, когда мой выбор и Божий выбор идут вразрез. Позвольте мне привести пример.
Я никогда в своей жизни не курил. То, что я не курю, не является пробным камнем моей нынешней христианской жизни, отнюдь нет. Поскольку я не курил всю свою жизнь, то для меня это не является испытанием, хотя, несомненно, является испытанием для многих других. Поэтому здесь, между моей волей и волей Божьей, конфликта не существует. Но предположим, что в некоторых других вопросах и решениях я считаю себя правым и упорно, эгоистично, самонадеянно оспариваю свою позицию. Встает вопрос. Марк, желаешь ли ты подчинить свою волю живому Христу? Испачканное лицо зовет меня от того, что я хочу делать, к тому, что Бог ожидает от меня.
Есть ли в вашей жизни нечто такое, что вы делаете, руководствуясь своим желанием, но что в глубине вашего сердца вы считаете неправильным, не тем, что должно быть? Испачканное лицо побуждает вас сказать вместе с Иисусом: «Не как я хочу, но как ты». В этом смысл христианства. Мы имеем нового Господина, и Господь, который живет в нашем сердце, который сидит на престоле нашей жизни, является Царем, и Его воля является основополагающей. Сияющее лицо призывает меня к молитве. Решительное лицо призывает меня к мужеству. Испачканное, загрязненное землей лицо призывает меня ежедневно в уединенном месте молитвы подчинять мою волю, мою слабую, трепещущую, немощную, эгоистичную волю. Смотря на его испачканное землей лицо, я подчиняю свою волю ему.
А теперь обратим внимание на страдающее лицо Иисуса. Его раздели до пояса. Его привязали к единственному столбу, стоящему на освещенном лунным светом дворе, а над головой его на небе сверкали звезды. К нему подошли вооруженные римские солдаты с плетьми и хлестали его по спине. Они били его по лицу. И, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» Снова обратите внимание на издевательства, которые переносил Иисус. Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом. Они плевали в лицо Сына Божьего, в лицо того, кому поклонялись сонмы ангелов, чье имя они несли к далеким галактикам, в лицо тому, кому тысячелетия они пели: «Свят, свят, свят». Люди плевали в замечательное, прекрасное лицо Иисуса.
В Библии сказано: «Тогда плевали ему в лицо и заушали его». «Заушали его» означает, что его били в лицо. Другие же ударяли его полонитом. Страдающее избитое лицо, почерневшие глаза, кровоточащий нос, распухшие губы — лицо Сына Божьего, над которым издевались. Кого они бьют? Кто так страдает? Кто переносит такую муку? Кто это с почерневшими глазами и кровоточащим носом? Это Иисус, Святой Сын Божий. Ничтожные люди, сотворенные живым Богом, подходят к Творцу и бьют Его в лицо, изрыгая проклятие и ругань, они осмеивают Его.
В определенном смысле я тоже был там. Вы были там. Все человечество было там. Мы были там той ночью, погруженном в сумерки дворе первосвященника, а затем в притории Пилата. Той ночью мы вышли вперед и своими руками били его в лицо. Вы скажете: «Нет, меня там не было. Это сделали римские солдаты. Иудеи отдали его на крест. По их наущению его предали смерти. Меня там не было». Но в некотором смысле в тот день все мы были там, на судилище Пилата. В каком-то смысле все мы были там, когда пригвождали его руки, потому что каждое отступление от правды и каждое злое дело причиняет скорбь его сердцу.
Когда я знаю, как поступать правильно, но сознательно, добровольно поворачиваюсь к нему спиной, я причиняю ему боль. Когда я знаю, что есть правда, но проявляю непорядочность и сознательно, охотно лгу, когда я знаю, как следует поступать, но выхожу из себя и проявляю гнев, когда я знаю, что такое чистота и святость, но все же вынашиваю похотливые мысли в своем уме, Когда я знаю Божью волю, но добровольно и сознательно восстаю против Него, я причиняю Ему скорбь. Я доставляю Ему сердечную боль и печаль. Я причиняю Ему страдания. Тот, кто так сильно любит меня, кто переносил страдания на кресте, чтобы избавить меня от нескончаемых страданий, продолжает страдать, когда я восстаю против Него.
В сумерках я подхожу ко кресту и вижу мужчин и женщин, бьющих его в лицо. И, глядя в это окровавленное лицо, я говорю: «Господи, я слагаю свои орудия борьбы. Я отдаю Тебе всего себя и все, что я имею. Я больше не хочу доставлять Твоему сердцу печаль. Я хочу радовать Тебя». И так сияющее лицо призывает меня к молитве. Решительное лицо призывает меня к мужеству. Испачканное лицо призывает меня к самоотдаче. А страдающее лицо призывает меня отказаться от всего, что разделяет меня с Ним. Но есть еще улыбающееся лицо Иисуса. Библия начинается с описания совершенного мира и заканчивается описанием совершенного мира. В первых двух главах Библия повествует не о страданиях, болезнях и смерти, и в двух заключительных главах она говорит не о страдании, болезнях или смерти. Однажды наступит долгожданный миг, когда Бог сотворит новое небо и новую землю. Однажды река жизни вновь потечет от престола Божьего. Однажды дерево жизни вновь будет приносить свои плоды. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его.
Однажды Иисус придет вновь, но не как младенец в Вифлеемских яслях, а как царь. Не в терновом венце, но в венце славы. Не с руками, израненными гвоздями, но держа скипетр. Не как слуга, но как Господь. В тот день Он придет вновь, как Царь царей и Господь господствующих. В тот день болезням, греху и страданиям наступит конец. В тот день земля будет освящена славой Божией и наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. В тот день Его имя будет у всех на устах, перед Ним преклонится всякое колено, и каждый язык исповедует Его Господом. В тот день слава Божия вновь наполнит землю, и мы увидим Его лицо. Благодаря этой надежде мы можем переносить временные превратности жизни. Благодаря этой надежде мы можем переносить душевную боль и страдания в мире, в котором мы живем. Однажды мы увидим Его лицо.
В гонке повседневной жизни я смотрю на сияющее лицо Иисуса, и Он призывает меня к молитве. Когда я почти готов сдаться, я смотрю на Его решительное лицо, и Он призывает меня к мужеству. Когда моя воля и мои желания вступают в конфликт с Его волей и Его желаниями, я смотрю на Его испачканное лицо, и Он призывает меня к самоотдаче. И когда открыто и добровольно я поворачиваюсь к Нему спиной, я смотрю на Его страдающее лицо и склоняюсь в покаянии. И, наконец, когда подъем кажется спуском и спуск подъемом, когда дорога длинна, а путь тяжел, когда на моем пути встают препятствия, а моя жизнь сокрушена, я смотрю на улыбающееся лицо Иисуса Христа, и надежда на Его возвращение ободряет это странствование.